Сергей Федорович Платонов. Время Ивана Грозного. Вступление. Время Ивана Грозного давно привлекает к себе внимание ученых и беллетристов необычным в русской истории драматизмом положений и яркостью характеров. В эпохе Грозного много содержания. Бурное детство великого князя, период светлых реформ и счастливых войн на Востоке, ссора с советниками и опалы на них. Далее опричнина, которая была в сущности глубоким государственным переворотом. Сложный общественный кризис, приведший к опустению государственного центра, тяжелая и неудачная борьба за Балтийский берег. Вот главнейшие факты, подлежащие нашему вниманию в царствование Ивана Грозного. Но нельзя сказать, чтобы мы хорошо знали эти факты. Материалы для истории Грозного далеко не полны, и люди, не имевшие с ним прямого знакомства, могут удивиться, если узнают, что в биографии Грозного есть годы, даже целые ряды лет, без малейших сведений о его личной жизни и делах. Первые годы. Таково прежде всего время его детства и юности. По восьмому году он остался круглым сиротой и с младшим братом Юрием попал на попечение бояр, которые питали их, яко иностранных или яко убожайшую чать, так что Грозный, по его словам, пострадал в одеянии и в алкании. Внешние лишения сопровождались моральными обидами. Грозный с негодованием вспоминал, как шуйские вели себя. «Нам бо во юности детство играющее, а князь шуйский сидит на лавке, локтем опершися, отца нашего о постелю ногу положив, к нам же не преклоняяся». В официальной обстановке, при народе, те же шуйские по чину низко преклонялись перед маленьким великим князем, и тем учили его двуличию и притворству. Растащив многое из великокняжеского имущества, бояре явились перед мальчиком-государем грабителями и изменниками. Ссорясь и приходя ратью друг на друга, бояре не стеснялись оскорблять самого государя, вламываясь ночью в его палаты и силой вытаскивая от него своих врагов. Шуйских сменили князь Бельский с друзьями. Бельского опять сменили шуйские. Шуйских сменяли глинские, а маленький государь смотрел на эту борьбу боярских семей и партий до тех пор, пока не научился сам насильничать и опаляться. И от тех мест почали бояре от государя страх иметь и послушание. Они льстили его дурным инстинктом, хвалили жестокость его забав, говоря, что из него выйдет храбрый и мужественный царь, и из мальчика вышел испорченный и распущенный юноша, возбуждавший против себя ропот населения. Однако в конце 1546 и начале 1547 годов этот юноша выступает перед нами с чертами некоторой начитанности и политической сознательности. В литературно отделанных речах, обращенных к митрополиту и боярам, он заявляет о желании жениться и принять царский венец. «Хочу аз поискать и прежних своих прародителей чинов, и на царство, на великое княжение хочу сести». Грозный, принимая венец в 1547 году, является носителем того идеала, которым, как мы видели, определяла свою миссию его народность. Он ищет царство, а не только великого княжения, и официально достигает его в утвердительной грамоте цареградского патриарха в 1561 году. И не только в деле о царском венце, но и во всех своих выступлениях перед духовенством и боярами молодой царь обнаруживает начитанность и умственную развитость. Для своего времени это образованный человек. Раздумывая над тем, откуда могли прийти к распущенному морально юноше его знания и высшие умственные интересы, мы можем открыть лишь один источник благотворного влияния на Грозного. Это круг того митрополита Макария, который в 1542 году был переведен на московскую митрополию с новгородской архиепископией. С Макарием в Москву перешли его сотрудники по литературному делу, собирания великих миней четьих, и в их числе знаменитый священник Сильвестр. Сам Макарий пользовался неизменным почитанием Грозного и имел на него хорошее влияние. А Сильвестр прямо стал временщиком при Грозном и «владяши обема властми и святительскими, и царскими, якоже царь и святитель. Воздействие этих лиц обратило Грозного от забав к чтению, к вопросам богословского знания и политических теорий. Способный и впечатлительный от природы, Грозный скоро усвоил себе все то, чем питался ум и возбуждалось чувство передовых москвичей. Он сам стал, по выражению одного из ближайших потомков князя Катарева-Ростовского, «муж чудного рассуждения, в науке книжного поучения доволен и многоречив зело». Таким образом, моральное воспитание Грозного не соответствовало умственному образованию. Душа Грозного была всегда ниже его ума. Годы 1550-1564. С совершеннолетием Грозного начинается лучший период его деятельности. Влияние Сильвестра выразилось, между прочим, в том, что он собрал около царя особый круг советников, называемый обыкновенно «избранной радой». Так именовал его в своем сочинении о Грозном князь Курбский. Это не была ни ближняя дума, ни дума вообще, а особая компания бояр, объединившихся в одной цели овладеть московской политикой и направить ее по-своему. Вспоминая об этой кампании, Грозный раздраженно говорил, что эти бояре ни единые власти не оставиша, и где же свои угодники не поставиша. Нет сомнений, что избранная Рада пыталась захватить правление в свои руки и укрепить свое влияние на дела рядом постановлений и обычаев, неудобных для московских самодержцев. Состоя, по-видимому, из потомков удельных князей, княжат, Рада вела политику именно княжескую и поэтому должна была рано или поздно прийти в острое столкновение с государем, сознающим свое полновластие. Столкновения и начались с 1553 года во время тяжкой болезни Грозного. Обнаружилось, что Рада желала воцарения не маленького сына Грозного Дмитрия, а его двоюродного брата, князя Владимира Андреевича. «Оттоли бысть вражда велия государю с князем Владимиром Андреевичем, — говорит летопись, — а в боярах смута и мятеж, а царству почало быть и во всем скудость». Полный разрыв царя с Радою произошел около 1560 года, когда удалены были из Москвы Сильвестр и другой царский любимец Адашев. До тех же пор, в продолжении 12-13 лет, правительственная деятельность Грозного шла под влиянием избранной Рады и отличалась добрыми свойствами. В это время была завоевана Казань, 1552 год, занята Астрахань, 1556 год, и были проведены серьезные реформы. Завоевание Казани имело громадное значение для народной жизни. Казанская татарская орда связала под своей властью в одно сильное целое сложный инородческий мир – Мордву, Черемису, Чувашей, Ватяков, Башкир. Черемисы за Волгой на реке Ветлуге и Мордва за Окой задерживали колонизационное движение Руси на восток. А набеги татар и прочих язык на русские поселения страшно вредили им, разоряя хозяйство и уводя в полон много русских людей. Казань была хронической язвой московской жизни, и потому ее взятие стало народным торжеством, воспетым народной песней. После взятия Казани в течение всего 20 лет она была превращена в большой русский город. В разных пунктах инородческого Поволжья были поставлены укрепленные города как опора русской власти и русского поселения. Народная масса потянулась немедленно богатые земли Поволжья и в лесные районы Среднего Урала. Громадные пространства ценных земель были замирены московской властью и освоены народным трудом. В этом заключалось значение казанского взятия, чутко угаданное народным умом.